Книжные новинки – самые заметные явления в мире современной литературы и культовой классики. Мы говорим о смыслах, идеях и том влиянии, которые оказывают книги на наш мир. В эфире «Эпиграф».
Можно ли наглядно доказать существование Бога? Можно ли увидеть Бога в каждом обстоятельстве жизни? Чем привлекательна Библия для современных писателей? Поговорим об этом в передаче о книгах «Эпиграф». Добрый день, дорогие друзья! Сегодня с вами, как обычно, автор и ведущий передачи Игорь Попов, а у меня в гостях книжный блогер Леонора Харитонова. Леонора, здравствуйте!
Здравствуйте!
Я вот решил убрать, что «Эпиграф» ваш восемь по литературе, вот, и представляю возможность нашим замечательным слушателям, в которых я верю, которым я прислушиваюсь, перед которыми практически благоговею, определять, будет ли наша передача «Эпиграф» Оцманом. По крайней мере, я думаю, что передача «Эпиграф» – это собеседник. Это самое главное, наверное, качество передачи «Эпиграф». На самом деле, я считаю, что лучше передачи «Эпиграф» практически в книжных радиопередачах нет. Может быть, во времена моего детства был такой час фантастики, которым я стремился в пятницу в 16:00 всегда к репродуктору радио, да, приникнуть ухом. Вот, я надеюсь, что «Эпиграф» стал и станет для вас, друзья, вот таким вот местом, куда вы будете стремиться. Вы будете стремиться посмотреть, послушать наши эфиры, просто потому что мы очень любим с вами говорить о книгах. И на самом деле диалоги о книгах – это самое важное в нашей передаче. И, естественно, у меня все собеседники как на подбор. И один из этих собеседников – Леонора Харитонова, книжный блогер, «Бог, читающий христианки», вы можете найти в Инстаграме. Он сейчас достаточно активный, так что подписывайтесь. Вот, тролльте, комментируйте, ставьте в неудобное положение Леонору, она это очень любит. Вот так вот я вас... Здравствуйте, Леонора, еще раз.
Я, конечно, понимаю, что вы любите ставить меня в неудобное положение. Вот, но да, я могу принять вызов. Вот. Главное в любой момент сказать, что это хорошая тема, мы поговорим об этом в следующий раз.
Да, главное вовремя слиться, как говорит мой близкий друг, да.
Да, вот, да, да. Поэтому,
друзья, я приглашаю вас к разговору. Сегодня у нас будет очень интересный автор. Мы в одной из первых передач «Эпиграфа» как-то немного говорили о нем, а сегодня мы решили поговорить о нем подробно. Это американский писатель-фантаст Тед Чан. Вот эта книжка «История твоей жизни». В общем-то, благодаря заглавной повести этой книги, а это сборник повестей и рассказов, благодаря заглавной повести из этой книги появилась знаменитая экранизация Дени Вильнёва «Прибытие». В общем-то, мне кажется, что Тед Чан сделал таким образом Дени Вильнёва, хотя у него уже были очень знаковые постановки, да, очень знаковые фильмы в то время, но мне кажется, «Прибытие» сделал его такой мегазвездой, который, в общем-то, как Кристофер Нолан, такой арт-хаус для массового зрителя, да, он стал делать. Да? Ну, понятно, что все с содроганием ждали, значит, продолжение «Бегущего по лезвию». Дени Вильнёв не подвел. В общем, мне кажется, разворошил он муравейник. Кому-то очень не нравится это продолжение этой культовой экранизации Филиппа Дика, а кто-то просто в восторге. Ну и, конечно, «Дюна» тоже, в общем, поделила все фанаты «Дюны». Но вообще я считаю, что книжным фанатам никогда не угодишь. Вот как вы думаете, Леонард?
100%. Да. Ну, потому что, мне кажется, это очень хорошо однажды вы сказали, что нужно, наверное, уже пора воспринимать иногда экранизацию как отдельное уже произведение, как отдельную трактовку. Понятно, что она берет основную идею откуда-то, потому что даже вот почему я и говорю, что я даже сегодня, когда делилась со своими там подписчиками, со своими немногочисленными, но подписчиками, вот, о том, что вот мы будем говорить о Теде Чане, и я говорю о том, что я зануда из зануднейших просто, потому что я прочитала «Историю твоей жизни», ну, вот эту вот главную, да, повесть в этой сети рассказов, И я поняла, что мне очень нравится экранизация. Она действительно потрясающая, красивая, несмотря на то, что фильм лишен какого-то такого, как мы уже сейчас привыкли, экшена, да, что постоянно картинка что-то меняется, двигается. Он снят настолько красиво, интересно. Ну и сама идея, задумка интересная, что ты прям прикованный сидишь к экрану и смотришь. Но прочитав сейчас историю, я поняла, что история гораздо богаче, она гораздо сильнее, потому что главные персонажи открылись мне совершенно по-другому. То есть, как бы, я смотрела в фильме, я понимала, что, ну, здорово персонажи себя раскрыли, но все равно книга – это совершенно другое, учитывая, что тебя никто не вгоняет ни в какие даже зрительные рамки, ты можешь полностью сам додумывать уже все остальные вот, я не знаю, какие-то графические моменты, как я вот, я додумывала много чего, пока читала эту коротенькую маленькую повесть. Рассказ небольшой, а внутренних переживаний, да, инсайтов очень много различных.
Ну да, это скорее повесть такая небольшая. И, наверное, ну, поговорим, да, можно поговорить, потому что, на мой взгляд, как раз, друзья, присоединитесь к нам, что мы вдвоем-то разговариваем с Леонорой. А читали ли вы Теда Чана? Вот я вот одну из его книг. То есть у него две, на самом деле, сегодня, на данный момент книги, да. Вот видите, у нас разные издания. Но я-то как бы, я-то старый фанат Теда Чана, поэтому у меня первое издание его книжки.
Ну ладно, первое. У меня не первое.
А у Леоноры уже последующее. И, кстати, это говорит о том, что Тед Чан довольно популярен среди русскоязычного, среди русского читателя, среди русскоязычного читателя. У него уже вышел второй сборник, он называется «Выдох», который я тоже вам, в общем-то, советую почитать. Ну, насчет советов попробуем разобраться, стоит ли читать, стоит ли советовать читать прозу Теда Чана, почему и как, не будет ли эта проза, например, смущать какого-то читателя, да, потому что Тед Чан, в общем, не такой простой писатель, как это может показаться. Поэтому, друзья, пишите нам, пожалуйста, читали ли вы рассказы Теда Чана, какие вообще у вас эти рассказы и повести вызвали ассоциации, или, может быть, вы не согласны, что его стоит читать, напишите, пожалуйста, свое мнение. И вообще, читаете ли вы фантастику? Потому что фантастика – это такой маргинализированный жанр у нас. Считается, что настоящий интеллектуальный человек никогда не будет читать фантастику, фантастика – низкий жанр. К сожалению, часто фантастика, скажем, писатели-фантасты, современные писатели-фантасты, в общем-то, могут подкинуть дровишек в этот костер, но так как среди моих друзей довольно много писателей-фантастов, и я даже вот это... А, еще, да, как же, ну, эпиграф без каминг-ауда Игоря Попова, да? Я даже, значит, какое-то время назад в соавторстве писал фантастику, вот так вот, друзья. У меня есть несколько фантастических произведений. Нигде они не публиковались, потому что нет согласия моего соавтора, а он очень суровый. Вот, и мы, в общем-то, сейчас у нас так...
Так получается, это писалось для узкого круга?
Да, узкий круг знает, да. Вот у нас есть даже очень узкий круг фанатов.
Надеюсь, он не состоит из вас двоих.
Не-не, он чуть-чуть побольше, да, я и моя собака, да. Вот, так что на самом деле, и у меня в гостях, конечно же, были писатели-фантасты, ко мне приходил Алексей Гравицкий, Сергей Волков, оба очень известные писатели-фантасты и, собственно говоря, не менее известные сценаристы, они сценаристы фильмов «Землетрясение», Алексей Гравицкий, один из авторов сценария, и Сергей Волков, Алексей Гравицкий, и они также сценаристы фильма «Фроба», это такая детская фантастика про робота, очень, кстати, моя дочь младшая очень заценила, я с удовольствием с ней посмотрю вот этот фильм, и они еще сценаристы фильма «Непрощенный», да? С Дмитрием Нагимовым главной роли. Так что вот были у меня, не только они, конечно, были в студии, мы говорили о фантастике. Так вот, у нас была даже история фантастики с Олегом Комраковым, мы как-то пытались проследить историю фантастики от Жюля нашего Верна до буквально последних лет. Вот. Ну вот сегодня как раз поговорим об одном из, наверное, самых... Тед Чат, наверное, один из самых именитых писателей-фантастов, что удивительно. Ну, так что пишите, друзья, как вы относитесь к его творчеству, что вы читали, что не читали. Вот скажите мне, Леонор, вы прочитали, прозу Теда Чана. Вот какую, да. чем вам интересен Тед Чан? Стал ли вам интересен Тед Чан и чем?
Автор мне 100% понравился, наверное, в первую очередь за счет того, что у него своеобразная речь. Видно, что это человек математического такого склада ума. Все равно это всегда видно, когда человек прописывает какие-то детали или больше уделяет внимание, я не знаю, там, формам, формулам, вот каким-то таким вещам, нежели, да, там, письму, красоте, там, слова или чего-то такого. Несмотря на это, читать очень интересно. То есть мне нравится, что он в данном случае, если мы говорим там об одном из произведений, да, там, «Вавилонской башни», что он переосмысливает даже какие-то истории. Вот, для нас история, для кого-то мифическая история. Ну, как бы я много что начитала за это время про «Вавилонскую башню». Но мне нравится, что он пытается ее как-то показать с другой стороны, как бы некую такую альтернативную реальность. И мне, наверное, было интересно все-таки читать, что я не до конца понимала, какое вероисповедание у Теда Чана, потому что очень многие вещи, которые он описывает, у меня задавались вопросы. Почему именно так? Почему именно с этой стороны? Потому что переосмысление библейских идей – это, в принципе, не новая идея в литературе, да и вообще в мире. То есть люди любят брать из Библии цитаты, умные слова, просто они их перефразируют и выдают как, не знаю, там, слова по основу лидерству, слова там, для преодоления там, каких-то трудностей, для самооценки, для чего только не используется. Но интересно, что Тед Чан, он как бы не уходит совершенно, ну, прям совсем далеко от этого. То есть, ну, как бы он мог назвать не «Вавилонская башня», а просто «Высокая башня». Ну, как бы и такая типа аллюзия. Но нет, он вроде остается в истории, но при этом переосмысливает ее, и это прям, ну, мне было интересно. Но,
наверное, «Вавилонскую башню» мы еще поговорим. Погодите, это... Не растапливайте свою кочегарку-то так. Вот.
Да уже все, уже понял. Кровищик-то
подкинем. Там есть о чем поговорить. Вот тут вот Александр нам написал, кто у кого в программе, будто Элеонора берет интервью. Не волнуйтесь, Александр. Уже я дал слово Элеоноре, и ее не остановить. Я в нее верю.
Ну, между прочим, из трех произведений, прочитанных у Теда Чана, я поняла, что «Ад» — это отсутствие Бога, наверное, это пока из трех моя самая любимая, потому что...
Вы его полюбили, да?
Да, мне очень понравилось это произведение, несмотря на все
какие-то нюансы. Загадочное сердце женщин. За что же они любят, вот, интересно, да?
Ну, вообще очень интересно представлен герой и вообще сама история. Для меня очень интересно, что написано... Ад – это отсутствие Бога, учитывая, что... А что такое ад? Мне кажется, что это опять-таки многие люди неправильно воспринимают понятие ада, что это просто как бы место сосредоточения там мертвых, да, что это не что-то такое ужасное, страшное. Но почему-то Тед Чан пишет, что это место, где отсутствует Бог. А у меня вот вопрос, отсутствует ли он там. И, в общем, вот поэтому мне это произведение больше всего понравилось. Все, вот да, будет мне интересно. Теперь.
Для меня вообще как бы вопрос, присутствует ли Бог в прозе Теда Чана.
И хороший это, вопрос.
Да.
Сейчас я не остановлюсь, я уже готова ответить на этот вопрос.
Да, ну, насчет богословских, скажем, насчет богословской оценки, значит, присутствие, отсутствие Бога в аду, я сейчас... как бы оставлю в сторонке, да, а мы попробуем разобраться вообще в идеях Теда Чана. Но нужно сказать, что Тед Чан для меня это такой очень интересный писатель, да. Он задает очень неудобные вопросы, и на них как-то остается какой-то... Ну, то есть ты по инерции начинаешь... на эти вопросы отвечать, да, и как бы пытаешься спорить с автором, и у него довольно своеобразное точка зрения. Ну вот, да, друзья, присоединяйтесь к нам, напишите, читали ли вы Теда Чана, что вы думаете про его прозу, про его рассказы и повести. Немножко про Теда Чана давайте поговорим с вами. Итак, друзья, и напоминаю, конечно же, что Теос Медиа – это не коммерческий проект. Мы существуем только благодаря вам. Благодаря вам мы можем, собственно, эти диалоги о вере и о книгах продолжать. И только благодаря вашей поддержке мы выходим в эфир. И поэтому мы очень будем благодарны, если вы найдете ссылочку в описании к видео, пройдете по этой ссылочке, и, соответственно, там будет все для вас. То есть любая форма, любую сумму вы можете пожертвовать, любая форма, вы можете оплаты выбрать. И, конечно же, для нас очень важно, если вы будете поддерживать нас постоянно, вы оформите референтный ежемесячный платеж. Собственно говоря, мы для вас, а вы для нас. Поэтому добро пожаловать. Мы продолжаем наш, на мой взгляд, увлекательный разговор о Теде Чане, потому что тут есть о чем поговорить. Насчет вероисповедания сейчас вот, ну, попробую. Я вообще не уверен, что у него хоть какое-нибудь вероисповедание существует у Теда Чана. Вот. То, что... Но удивительно, что для Теда Чана очень важные вопросы веры, да? Важные вопросы взаимоотношений человека и Бога, да, и, в общем, он следует очень простой формуле, что если произведение не говорит о взаимоотношениях человека и Бога, то зря, в общем-то, автор брался за перо. Американский драматург об этом писал, кстати, неверующий американский драматург, но считавший, что именно эта тема должна пронизывать существование, в общем, и литературное произведение, потому что это самый главный вопрос человеческой жизни. Да? Угу. И вот, собственно, Тед Чан, конечно, поднимает. Так вот, что мы знаем о Теде Чане? Что вы знаете, Леонор, про Теда Чана?
Да я не так много знаю о Теде Чане, потому что вот я уже... До эфира мы с вами успели чуть поговорить об этом, что о нем информации не так много я нашла, учитывая, что он родился в 1967 году, то есть ему 52 сейчас, вот, что он родился недалеко от Нью-Йорка, закончил университет, по-моему, получил диплом по информатике. Вот. И вот я говорю, это прям чувствуется, что у него такой математический, технический взгляд ума. Вот, и это уже вы мне рассказали, я сейчас вашу информацию расскажу всем, что он, оказывается, работает в Microsoft. Вот это для меня вообще удивительно, что это человек, который пишет маленькие такие повести и рассказы. И, кстати, вот это, мне кажется, тоже отличительная черта Теда Чана, что он не пишет какие-то, ну, толстые такие книги фантастики. Обычно фантасты любят трилогию, не знаю, там, двулоги, ну, вот что-то прям вот гигантское писать, что ты такой сидишь и думаешь, ё-моё, пока я прочитаю всю эту серию, но иногда бывает очень интересно, а иногда просто, ну, высосано из пальца, да. Но вот Тед Чан, мне кажется, по-новому просто показал нам фантастическую повесть, что ли, если так можно сказать, что он пишет небольшие рассказы, вот, и при этом у него есть такая постоянная стабильная, как это, работа, как у обычного смертного человека. Вот, поэтому больше, в принципе, я о нем такого ничего не знаю. Активно пыталась найти его вероисповедание, вообще его какие-то духовные искания, потому что, судя по тому, что он пишет, явно человек чем-то интересуется. Вот, но ничего такого не смогла найти, поэтому, может, вы мне расскажете про
него. Да, у меня вот есть такая закладочка, я вот как самый большой фанат Теда Чана, это билетик на премьеру фильма «Прибытие» 9 января 2017 года.
Ого!
Вот так вот. Вот у меня сохранился, он прям вот в книжечке лежал, так что я тут прям вообще совершенно такой настоящий.
Это тот момент, когда мне стало очень по-доброму завидно, потому что я человек, который собирает билетики, но с момента начала всей этой пандемии билетики уже нигде не распечатываются. И я не могу теперь вложить вот такой билетик в свою дюну.
Да, ну, можно распечатать его прям на своем принтере. Ну что, Тед Чан, да, вы уже сказали, что он, собственно, сын китайских иммигрантов. У него папа профессор, преподаватель, тоже, собственно говоря, точных наук. Мама библиотекарь, поэтому библиотекарь там присутствует, как вы понимаете, в его прозе. Неоднократно библиотекари, библиотекарши и так далее, да. Вот, собственно, Тед Чан удивительно, он не пишет, как Джордж Мартин, бесконечных песен льда и пламени, да, вот, и слава богу, да. И, в общем-то, он работает в короткой и средней форме, то есть это рассказы и повести. Пишет он очень медленно, за, в общем-то, 20, наверное, ну да, где-то около 30 лет он написал-то, в общем, всего два сборника. Но благодаря этим двум сборникам он обладатель 30 литературных премий в научной фантастике. Причем у него есть практически... То есть, в принципе, Тед Чан, как бы для фантаста, писателя-фантаста, собрать три главные фантастические премии, это означает получить Нобелевскую премию. Так что считаем, что Тед Чан получил Нобелевскую премию по литературе, ну вот в таком фантастическом варианте, потому что он обладатель премии Небюла, Окуса и Хьюга. Да? Mm-hmm. Там есть и премия Джона Кэмпбелла и так далее. То есть огромное количество, конечно, премий фантастических он собрал. В общем-то, да, 20, вот я тут заглянул к себе в записочки, 20 литературных премий, я так вот немножко переборщил, но все-таки. 20 литературных премий, из которых 4 Небюла, 4 Локуса и 5 Хьюга. Но
просто нужно... Оскар, Золотой глобус какой-то у него там.
Не, у него Нобелевка, Оскар, Золотой глобус. Вот так вот возьмем. Да. Да? Значит, и Тед Чан очень-очень редко. Он действительно технический писатель в компании Microsoft работает уже много лет. Он очень медленно пишет. И очень интересно, что для того, чтобы... Ну, что такое писатель-фантаст начала 20 века? Это человек, который, скорее всего, из какой-то технической области, либо журналист, как, например, Фрэнк Герберт, он был журналистом, либо продавец грамм-пластина, каким был Филипп Кендрик Дик, да, значит...
Не все такие, как он...
Да, в большинстве своем это все-таки либо ученые, либо инженеры были, Артур Кларк, там, Айзек Азимов, Роберт Хайнлайн там, и так далее. Да? То есть это вот люди, которые непосредственно да, занимались наукой, либо занимались научно-техническим там, творчеством и так далее. Он, в общем, Тед Чан как раз да, программист. Он, кстати, закончил университет, который входит в Лигу Плюща. Да? То есть это, в общем, очень престижно. Американский университет, что неудивительно, потому что понятно по тому, как, что вкладывали его родители, что они хотели, чтобы их сын окончил престижный университет. Он окончил, стал, в общем-то, техническим писателем и продолжает быть техническим писателем в компании Microsoft. Так вот, никакой какой-то христианской деноминации или какой-то вот религиозной да, религии он не принадлежит официально, да, то есть, по крайней мере, он об этом не заявляет. И в своих интервью, многочисленных лекциях, нам стоит посмотреть на его лекции. Если вы попробуете посмотреть его лекции, только смотрите, не усните. Тед Чан... Это не знаю, там, это не Франклин Грэм, как бы на кафедре, да.
Ну, это ж.
Вот. И он очень увлечен философскими идеями. У него очень много друзей из разных смежных областей, да, в том числе и философов. И он вообще считает, что его задача это донести философские идеи, современные философские идеи до читателя в популярной форме, что он, собственно, и делает, да, в своих произведениях. Так что. Если, ну вот, наверное, ты, дичане, все. А, да, у нее есть еще одна информация про него довольно интересная. От одной из премий Хьюго он отказался, да. Потому что считает, что его рассказ, который получил эту премию, в общем, он недоволен рассказом. В общем, там история такая, что редактор очень торопил Теда Чана, с этим рассказом, в общем, он отдал его, чтобы подать как раз на номинировать этот рассказ на премию Хьюго. Вот, и он, собственно, получает эту премию, и он отказался, потому что считает, что текст недостаточно хорош для того, чтобы ему дали
премию. Самокритичненько, я бы сказал.
Ну, человеку, который получил 20 литературных премий, в общем, одной премии больше,
одной меньше. Ну, это, знаете, мне кажется, это как раз-таки говорит о том, что человек, который не гоняется за премиями, как раз-таки их получает, потому что ему главная история. Потому что бывает, что наоборот пишет... История, под, чтобы получить какую-то премию или, не знаю, какое-то одобрение, в результате получается полная ерунда. Поэтому это тоже как бы неплохой показатель.
Да, друзья, присоединяйтесь к нам, напишите, читали ли вы Теда Чиана, какие рассказы, повести и, в общем, какое у вас отношение к его творчеству. Давайте поговорим все-таки уже непосредственно. Вы начали про Вавилонскую башню. Нужно сказать, что прежде чем писать, Тед Чан закончил школу писательского мастерства, что ну, нормально для американских писателей, и как бы постепенно становится нормальным и для наших отечественных писателей, не для всех, но все же. И я считаю, что это очень хорошо, да, когда человек начинает писать, ну, в общем-то, прокачав свой профессиональный бэкграунд, да, прокачав свой инструментарий. И вот, собственно, его дебютной повестью была «Вавилонская башня», о которой я предлагаю поговорить. Вот о чем, собственно, повесть «Вавилонская башня», такая небольшая повесть, 35 страниц, вот о чем эта повесть, кто там главный герой, что там с ним происходит?
Ой, это так необычно говорить про Вавилонскую башню в другой интерпретации. Но перед нами получается история, переосмысленный такой, скажем, библейский сюжет, в котором люди строят башню, да, до небес, к Богу. Но в отличие от библейского сюжета, что там люди строили из-за тщеславия своего, то здесь... люди строят башню из любви к Богу. Вот. И интересно для меня было, что одна из таких самых, мне кажется, необычных и для меня, кстати, очень интересных поворотных линий – это то, что так как башня строится, естественно, в высоту, чтобы добраться до того места, где нужно строить как бы дальше, ну, нужно добираться чуть ли не год, то есть пока ты туда вот доберешься. То есть
4 месяца.
На 4 месяца, но мне нравится то, что когда они описывают, как они поднимаются, то есть там на всех этапах башни ощущение такое, что там жизнь прям, ну, кипит, то есть там чуть ли не города как будто бы стоят. Ну, по крайней мере, когда описывалось, у меня прям представление было такое. И интересно, что один из важнейших, как мне кажется, моментов, который рассказывается в произведении, это то, что смерть человека не так страшна, как потеря мастерка, да, или материала, который, которым они вот возделывают эту башню. Вот. И это для меня, конечно, было такое как бы очень неожиданное, ну, абсолютно не вяжущееся с пониманием вообще Бога и вот этой библейской истории о Вавилонской башне, потому что человеческая жизнь, она как будто бы обесценивается в истории. То есть если человек упал сверху, то есть никто, ну даже вот в истории он так рассказывает, что если человек упадет, ничего страшного. Но вот если каменщик потеряет свой мастерок, то это прям целая трагедия, потому что он не может строить.
Это миф. Слушайте, смотрите, это же этот главный герой, собственно, да, над этим мифом. Этот миф очень быстро... Хилала, главный герой, да, то да, есть да, он рудокоп. Причем самое интересное, там довольно интересно, да, Тед Чан исходит из древнего представления о мироустройстве, что небо – это твердь, соответственно, да, небо – это нужно подножье будет ног Божьих. И поэтому они решают пробиться, значит, построить башню, чтобы поклониться, значит, Богу, чтобы предстать перед Богом, да?
Но при этом они боятся, что оттуда потечет вода.
Да, но все помнят про Ноев потоп, да, про всемирный потоп. И здесь
это тот момент, когда меня, простите, меня бомбило на этом моменте, потому что, ну, кто читал библейский сюжет, они знают, что когда произошел потоп, что сделал Бог? Бог пообещал, что потопа никогда больше не будет. Так почему люди, строя Вавилонскую башню, боятся потопа?
Но здесь, видите, здесь мы исходим из... Во-первых, мы понимаем, что у Теда Чана, когда, знаете, в чем проблема использования библейского сюжета в литературных произведениях? Нам кажется, что литературное произведение – это иллюстрация или дополнение к библейскому сюжету. Но как бы мы прекрасно понимаем, что это не так. Да? Использование библейского сюжета, библейской истории в литературе – это прежде всего попытка поговорить о каких-то очень важных, актуальных вопросах. Несмотря на то, что мы видим довольно интересную идею, хотя, в общем-то, посмотрите, какие вопросы вообще ставят Чан в этой повести, в Ионской башне? Что вас вообще зацепило, кроме того, что, кроме идеи, да, я не знаю, там можно открыть спойлер, потому что это всего лишь одна повесть, и самый главный спойлер, да, вот, можно открыть, но посмотрим в конце, посмотрим. Откроем мы главный спойлер повесть, что происходит в конце концов, но вот докопались они, то есть они действительно прорубают небо, да, то есть они, значит, строят, да, башню Бог не разрушает в рассказе Теда Чана, опять же, подчеркну, в рассказе, в повести Теда Чана башню Бог не разрушает и не дает, но он как бы не то, что не разрушает, не дается, не смешивает языки, и тогда согласия нет. Кстати, вы видели по картину Брейгеля «Ионская башня», знаменитую картину?
Да.
Вы знаете же, что у Брейгеля тоже своя толкование в библейской истории.
Ну, понятно, учитывая его картину, понятно, что у него точно свое толкование этой истории.
Да, потому что Брейгель как раз показывает, что проблема была в... даже, ну, так сказать, проблема даже была не в том, что Бог смешал языки, да, а в том, что самая главная проблема в том, чтобы Вавилонская башня не была достроена, это в несогласованности людей, в различиях, в разногласиях людей, потому что вся Вавилонская башня была, напоминает таким какое-то не единое строение, созданное из разных недостроенных участков, да. Это довольно интересный, да, взгляд, потому что Брейгель через эту картину говорит о том, что на самом деле самое главное проклятие, да, Вавилонской башни, вот этой истории, это разногласия между людьми. Да? Тед Чан, в общем, вообще не касается этой идеи. Не знаю, насколько он... Скорее всего, он, конечно же, видел эту картину, видел репродукции, но вот он отталкивает совершенно другой идеи. А какие идеи вот интересные для Теда Чана, как вы думаете?
Не знаю, как для Теда Чана, если честно. Но я поняла, что когда я читала историю, ну, что она вызвала во мне, какие вопросы? Во-первых, как мы воспринимаем Бога, наверное, как мы его видим и как мы его понимаем, потому что у меня была прям вот, ну, даже если опустить момент, что я знаю библейский сюжет, да, и вот предысторию, после истории, то есть все это, если я опускаю все и только беру вот эту конкретную историю, то у меня все равно вопрос, люди, которые делают эту постройку, не знаю, там, из любви к Богу, но при этом они не знают его. То есть как ты можешь, ну, знаете, у меня такое, как бы, когда ты кого-то любишь, ты в первую очередь узнаешь того, кого ты любишь. Ну, то есть ты не можешь любить просто образ, просто вот видимость, учитывая, что Бог вообще невидим. Вот. Тебе нужно любить что-то. Но при этом у меня сложилось впечатление, как будто бы при этой постройке, несмотря на то, что словами они говорили, что все это было для Бога, по факту это было как будто бы все не для него абсолютно. То есть было именно... Я все равно увидела человеческое желание пробиться туда, куда тебе не нужно идти. Вот не знаю, это может быть уже накладка моих каких-то... моего какого-то уже духовного опыта, что я не могу просто уже от него полностью отрешиться. Но вот история даже вот этого Хилала, когда он рассказывает, да, как они поднимаются, что он видит, какая жизнь вокруг, как они готовятся вот к этому, да и момент вообще самый такой, ну, трепетный, да, когда вот они оказываются закрытым вот в этом пространстве, да, и пытаюсь так, чтобы совсем уж все не рассказать, потому что история маленькая, можно все прям рассказать, вот. Но все равно ты читаешь, и ты понимаешь, что вроде бы они делают это все из любви, но они так далеки от Бога. И вот у меня тогда вот возникает вопрос, что как настолько ну, может казаться вот близким, то есть они уже чуть ли не на небе. То есть вроде кажется, что Бог, он вот тут вот, только протяни руку, и ты до него дотронешься. Но при этом они так далеки от него сердцем, потому что они абсолютно не понимают, что происходит вокруг них. Они делают механическую работу, они больше переживают за то, как это должно все происходить, вместо того, чтобы, я не знаю, выстраивать отношения. Вот я вот это увидела, если честно, больше в истории. Поэтому вот мне интересно, что Тед Чанг, может быть, там, не знаю, пытался показать.
Сам Тед Чанг пишет об этом рассказе, что для меня же в этой сказке, да, он так формулирует, рисовался образ фантастического города в небе, напоминающего замок в Пиренеях Маргита. Меня захватила дерзость такого видения, я стал рисовать себе картины жизни в таком городе. Да? Но для меня, вот прежде всего, да, вот тоже Алла нам написала, успела послушать историю твоей жизни, созвучно моим материнским переживаниям. Удивительно, что так смог и, возможно, лучше женщины описать автор. Ну, для Чана вообще очень интересно, он концентрируется на каких-то очень травматичных, наверное, переживаниях, да, и делает это центром повествования, при этом для него важна все-таки идея, да, от которой он отталкивается, уже потом чувство, да, боль, утрата и так далее. Такое впечатление, что Чан вообще такой, он напоминает нейрохирурга, который вскрывает черепную коробку, и так вот он говорит: а если вот, вот сюда, что он будет делать? Да? А если мы ткнем сюда? То есть это такой трепанатор человеческих чувств и человеческой духовной жизни в том числе. Да? Угу. Вавилонская башня чем интересна? Тем, что... интересно, ведь для героев этого рассказа, подчеркну, для героев этого рассказа, не библейского, не библейской истории о Вавилонской башне, которую мы читаем в книге «Бытие», а рассказы Теда Чана «Вавилонская башня». «Вавилонская башня» – это восхождение к Богу. И для меня очень интересно, как люди, с одной стороны, мечтают. Там, там же есть, например, один из героев, который, в общем-то, типа проводника, и сначала ведет с рудокопами, и возвращается, он говорит, там, говорит, что я вот как-то поднимался на 12 дней пути. Да, там. Вот. И люди спокойно, ну, то есть они видят эту красоту и останавливаются, да. Как интересно, как Тед Чан при этом походе задает вопрос: а что вас останавливает на вашем пути восхождения к Богу? Что может вас остановить? Красота, страх, удобство. Вы обзавелись уже семьей, детьми, и вам, в общем, нормально, да. И здесь вообще очень интересные моменты того, как себе главный герой представляет, ведь у него очень много страхов. На самом деле, по всему повествованию есть главный герой постоянно становится таким довольно рефлексирующим человеком. Да? То есть вот, вот он как-то говорит о том, что же такое Бог. Да? И угодно ли Богу то, что мы делаем. Да? И, по сути, вот Тед Чан говорит о том, что, ну, проблема, ну, то есть, как бы, там ведь Бога как такового нет, есть только действия, которые видят люди, которые его интерпретируют, да? Вот таким образом мы переходим к другому. Ну, может быть, ну, давайте, да, перейдем к заглавному «Истории твоей жизни». Вот «История твоей жизни», да, наверняка, ну, буквально в двух словах, о чем... В чем основная идея и в чем для вас главный конфликт вот этого, вот этой повести?
В истории твоей жизни основной сюжет все крутится вокруг девушки, которая занимается лингвистикой.
Причем не просто есть... лингвистикой, она прям специалист по изучению разных языков, огромное количество языков, да?
Да, то есть и получается, что на Земле находятся в разных частях света, находятся вот такие, как инопланетяне, они вначале их называют, да, которые, у них такие корабли в виде вот этих вот зеркал, да, даже они вот там изображены, они их называют гипноподами, вот, и... Вся история – это вот как они пытаются наладить связь между гипноподами и вот людьми, как они пытаются общаться. То есть она является вот этим человеком, который пытается выучить их язык, чтобы их понять, выяснить, что они здесь делают, понимать, что они сюда припыли, находится здесь для того, чтобы изучать, наблюдать. И в какой-то момент она понимает, что они показывают ей, я не знаю, можно это говорить или нет, она видит некое...
После экранизации уже можно, мне кажется.
Да, она видит будущее свое, то есть, да, при соприкосновении с этими гипноподами она понимает, она видит. И вообще история интересная рассказана именно в том, что нету отдельной истории ее жизни, отдельной истории ее знакомства и вот последующей работы с этими гипноподами. То есть все перемешано друг с другом. По мере того, как она рассказывает, как она пыталась понять их язык, выучивать их язык. И вообще очень много там, конечно, это красиво. Я вообще не лингвист, далеко не лингвист, но мне было очень интересно это читать. Просто вот даже насколько, ну, человек... ну, удивительно устроен, что он может различную письменность понимать, изучать, вообще понимать, как изучить другую письменность, тем более непонятную тебе. И параллельно она рассказывает историю своей дочери и вообще своей семьи, трагическую историю, очень болезненную для нее, однако при этом она хочет, чтобы эта история произошла, да, если можно так сказать. То есть не так, что она узнает свое будущее и говорит, все в топку, я ничего не хочу делать. Она понимает, что это то, что ей нужно пережить, прожить, без чего она не сможет находиться. А вот в чем главный конфликт, это вот хороший вопрос, потому что когда я читала, я не... Ну как, во-первых, я, наверное, как еще... чисто человеческая эмпатия у меня происходила. Я, конечно, очень серьезно сопереживала самой главной героине. Опять-таки, несмотря на то, что рассказ небольшой, и он не описан прям в таких, я не знаю, каких-то деталях всей жизни, но при этом описаны какие-то вот основные близкие моменты взаимоотношения между матерью и дочерью, которые раскрывают важный аспект. Но, наверное, для меня главная загвоздка в романе, не знаю, там главная идея романа, это то, что... Две вещи. Первое, это то, что хорошо жить в неведении, потому что, когда ты знаешь, чем все закончится, ну, как бы, если честно, радости мало, потому что она, конечно, говорит о том, что она готова все это пережить, жить, но, зная, к чему ты придешь, ну... Не знаю, как я бы отреагировала, честно. А вторая вещь, наверное, это то, что вообще вот это вот, грубо говоря, познание Божье, оно должно быть у тебя или нет? Вот этого, ну, как расширенные границы, когда ты знаешь то, чего тебе вообще в принципе не то, что не должно знать, а когда ты на 100 шагов вперед понимаешь, что будет происходить, хорошо это или плохо вообще в принципе? Вот для меня... Я себе задала такой вопрос: хочу ли я знать наперед какие-то вещи? Потому что, с одной стороны, это мы же все этого хотим, мы же такие говорим, это, знаете, как иногда у меня
я
даже не бывает.
Хочу. Не хочу.
Это потому что мудрость уже, это сознательность, потому что у меня, например, было, что я говорила, ну, Господи, ну покажи мне на 20 шагов хотя бы вперед, куда я иду. Но иногда тебе не нужно просто знать, потому что когда ты узнаешь, ты будешь страшиться, бояться, и ты точно не захочешь, возможно, этим заниматься. Вот не знаю, я вот это увидела. Возможно, еще сейчас вы начнете рассказывать, возможно, я буду поддакивать и говорить, да, вот это тоже.
Я как бы хотел бы перейти вообще отсутствие Бога, да, к рассказу, потому что на самом деле, мне кажется, они пересекаются по идеям. Uh-huh. На самом деле, вообще, вот у меня главная претензия к Теду Чану, несмотря на то, что это действительно очень глубокая, хорошая фантастика, это хорошая литература, над которой uh-huh. действительно над каждым из рассказов, над каждой из повести думать. Потому что, например, у того же Теда Чана есть еще один рассказ в новом сборнике, и если я не ошибаюсь, он называется... Ага, сейчас я скажу. Значит, «Амфал», да, где он ставит вопрос о том, что, а что ж такое вера вообще в Бога? Да? Угу. То есть люди получают доказательства, то есть там находят трупы, где нет, ну, то есть находят скелеты, мумии, где нет, например, пуповины, да, и так далее. То есть люди находят прямые доказательства, что человек сотворил Бог, да, Но в чем тогда вера? Да? То есть вот вера, если тебе докажут, это вера или нет. Вообще свобода веры – это главный вопрос для Теда Чана. Он очень, честно говоря, вот там рекомендовать его не рекомендовать, я не знаю. Да? Например, я там вкратце, может, расскажу. Ад – это отсутствие Бога. Там главный герой теряет… То есть там мир, в котором как бы ангелы регулярно приходят на Землю, да, и это называется явлением, да, и обычно они это делают в каких-то святых местах, там, чаще всего, да. И вот, собственно, туда главный герой в одно из таких явлений. Главное, там люди прозревают и получают исцеление во время этих явлений и гибнут во время этих явлений. И вопрос как бы Чана в том, что, ну, а что это такое? Вот, значит, явление ангельское, да, на самом деле этот Чан написал о том, что сказал как-то в интервью, что, вернее, даже написал, в истории к этому рассказу, что он хотел написать рассказ про ангелов, но его как-то, ну, не нравились никакие истории, вдруг его осенило, да, что если, да, вот явление ангелов рассматривать с разных сторон, да, из хороших, из позитивных, из негативных. И вот главный герой, он не верит в Бога, но так как же... И там люди знают, там есть такое место, где показывают, когда человек умирает, они видят, в ад он пошел или в рай, да, на небо или в ад. И, значит, главный герой... собственно, очень он видел, что его жена, несмотря на то, что она очень страдала, и при этом она была верующей, но никуда не ходила, а ее родители такие очень религиозные были.
Да, да,
и,
да.
Вот. И при этом там видно, что есть пародия, скажем, на не то, что пародия, а ироничное описание таких людей религиозных, но при этом ты понимаешь, что вот их религиозность, она дальше, то есть они осуждают других, да, они, значит, занимаются тем, что, ну, как бы пытаются насильно склонить других людей к вере и так далее. То есть там какое-то количество людей таких есть. Да? То есть такой очень странный мир. Мне кажется, это такая гиперболизированная картина, религиозная картина, да, мира, которую представляет Тед Чан, да, и он просто задает один вопрос: а на чем строится ваша вера?
Учитывая, что в этом произведении, хотя и задается такой вопрос, на чем основывается ваша вера, но все видят, что, ну, как бы Бог есть, потому что эти ангелы приходят, все эти события происходят, но при этом люди все равно задаются вопросом, а в чем же заключается вера, а почему я должен верить, и мне кажется, что это
Бога
такое...
Бог не приходит, приходят ангелы.
Да, да, да.
Вот это вопрос, у меня действительно вопрос к Теду Чану. Есть ли у Теда Чана Бог? Потому что в Вавилонской башне все идут к Богу, хотят там и даже докапываются, то есть они прорубают этот туннель вроде к небу, да, и в результате совершенно, ну, то есть они Бога-то не находят, да, но при этом главный герой понимает суть мироздания, да, вот в результате этого похода к престолу Божьему, да, в ад это отсутствие Бога, казалось бы, вот есть, но Бога нет ни в аду, ну, небеса нам не показывается, там, где он, вот, рай нам не показывается, но в аду его нету, но при этом там туда почему-то попадает главный герой, да, несмотря на то, что он вроде искренне уверовал в Бога, да.
Да, и мало вот это... того, там еще же и главная вот эта история Фиска, что он до вот этого момента своего, это же практически последние страницы, последние даже, можно сказать, строчки, где он уверовал, да, и вот как он почувствовал. А до этого ведь он говорит о том, что он, ему легче было бы быть с женой в аду, нежели сейчас стремиться к ней туда, потому что это гораздо, ну, сложнее. Как мне кажется, это тоже такой небольшой, ну, намек отдаленный, но намек на то, что, ну, грубо говоря, спуститься вниз гораздо сложнее, чем подняться наверх. То есть для этого нужно что-то делать, для этого нужно иногда иррационально верить, иногда так, как ты не понимаешь. Но, если честно, для меня, наверное, одна из самых важнейших цитат, это я для себя вот прям отметила, это когда... Он встречается вот с героиней еще книги Дженнис, да, с которой тоже случилось вот это вот чудо, у которой не было ног, и она вдруг обрела эти ноги, и вот она теперь везде проповедует. А? Минута, боже мой. И он сказал, что Господь всем одно и то же испытание не посылает, что каждый получает свое. И вот мы как бы каждый должен выстоять в своем. Поэтому мне кажется, книга очень хорошо показывает, что у каждого своя трудность, поэтому нужно просто, ну, держаться.
Но в любом случае, я, честно говоря, подводим итог. Я, честно говоря, не знаю, рекомендовать ли нашим слушателям читать Теда Чана или нет. Это, безусловно, интересная фантастика, ставящая. Вы рекомендуете?
Я – да.
Я вот, скажем, воздержусь от рекомендации по одной простой причине. Если вы не готовы отвечать на сложные вопросы, которые вам задаст Тед Чан, а Тед Чан – это ваш собеседник, очень скептичный и ехидный, иногда ироничный,
да, вообще не читайте ничего.
То, скорее всего, нет. А если вы готовы к таким сложным вопросам, конечно же, читайте, конечно же, разбирайтесь, конечно же, спорьте и, конечно же, формулируйте ответы. Очень важные ответы на самые важные вопросы, чем, собственно, передача «Эпиграф» и занимается. Большое спасибо, Элеонора, что были
спасибо.
С нами. Сегодня и каждый понедельник мы говорим о самых важных книгах, поднимающих самые важные вопросы человеческой жизни. До свидания, да благословит вас Господь.
До свидания.
Эпиграф. Мы знаем о книгах все.